Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот «Светлый вечер», в ближайший час проведут митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России. Здравствуйте.
Добрый день.
И Андрей Константинович Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, главный редактор издательства «Российская политическая энциклопедия», член комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить про казачество, как было ясно, наверное, из представлений наших гостей, про расказачивание, про... Некоторые это называют геноцидом казачества. Все это было около 100 лет назад у нас в России. 6 марта уже почти месяц прошел, но, тем не менее, конференция действительно довольно уникальная. В архиве социально-политической истории прошла конференция, которая была посвящена российскому казачеству. Я так понимаю, что вопросы, которые на этой конференции рассматривались, они затрагивали в первую очередь историю новейшего времени, новейшую историю России, связанную с казачеством. В первую очередь это, конечно же, первые постреволюционные годы, начало гражданской войны, когда... В общем-то, и началось то, что некоторые называют геноцидом казачества, официально это называется расказачиванием. Расскажите, пожалуйста, про то, что было на этой конференции самым заметным, самым интересным, самым значимым. Кто начнет? Андрей Константинович, наверное, у вас в архиве это проходило?
Да, действительно, такая конференция прошла в нашем архиве, прошла она, это нужно подчеркнуть, в соработничестве с Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, и не случайно мы с Владыкой сегодня здесь вместе, мы работаем уже вот несколько лет, каждый год, 5 лет подряд, проводя конференции, выставки, посвященные вот этой сложной, важной теме истории русского казачества, его судьбе в контексте судеб нашего Отечества, в контексте жизни и работы Русской Православной Церкви, или, точнее говоря, миссии, которую она исполняла, исполняет, и, я уверен, будет исполнять на землях русского казачества. И, конечно же, мы не могли пройти мимо вот этих знаковых событий столетней давности, и поэтому очень близко отстоящие друг от друга две конференции и две выставки, отстоящие друг от друга несколько месяцев, осенью прошлого года прошла наша совместная конференция и совместная выставка, посвященная восстановлению патриаршества в России в связи со столетием Поместного собора Российской, как тогда она называлась, Православной Церкви. И вот месяц тому назад новая конференция, новая выставка, также связанная с событиями 1917 года, событиями Гражданской войны, выставка и конференция «Судьба русского казачества. Революционные события 1917 года и судьбы русского казачества. Новые документы, итоги и перспективы исследований». И задачу свою мы увидели в том, чтобы заново поставить эту проблему, обратиться к опубликованным документам по этой теме, обратиться к архивным документам, поставить задачу нового осмысления историографической ситуации, вынести эту проблему в центр общественного внимания и в центр научного дискурса.
Простите, пожалуйста, а о какой проблеме идет речь? В чем проблема? Как вы ее для себя формулируете? Потому что есть в научном мире понятие проблематика, проблема, да, но если мы говорим, переводим с научного языка на, простите, наш простой потребительский, то в чем, собственно говоря, вот основная соль? В чем эта проблема?
Знаете, существо этой проблемы применительно к истории казачества, как и применительно к истории русской революции вообще. Эта тема оказалась маргинализирована в общественном сознании, она оказалась отодвинута на обочину общественного внимания, при том, что советский период, исходной точкой которого и являются события столетней давности, по-прежнему является очень острым, очень ранящим национальное самосознание периодом отечественной истории. И, к сожалению, весь дискурс научный, общественный, прежде всего, конечно, массовое сознание занимает во всей этой проблематике тема Сталина. Сталин стал такой знаковой фигурой, которая заместила в общественном сознании все, практически весь русский 20 век. Историю советского общества, историю социального выбора, который социум совершил в 1917 году, историю полномасштабной кровопролитной гражданской войны, в которой, собственно говоря, нужно искать истоки и сталинского режима, и фигуры Сталина, практически всего, что происходило затем с нашим Отечеством на протяжении 20 века. С судьбой Русской Православной Церкви, с судьбой русского казачества, истоки лежат там. Но все эти темы, повторюсь, оказались задвинуты на задворки общественного сознания.
Тут очень важно пояснить, что же происходило, потому что мы много довольно говорим, ну, как мне всегда кажется, недостаточно много, но говорим все-таки о репрессиях. Мы говорим про репрессии политические, мы говорим про раскулачивание, мы говорим про красный террор, мы говорим о чем угодно, но практически не говорим про расказачивание. Почему это началось? Какие были причины, в первую очередь, этого явления? Какие области, ну, какие области тут более-менее понятно это затронуло? Что стало итогом? Ну, мы тоже более-менее представляем, потому что огромная часть казачества оказалась в Европе, в Соединенных Штатах кто-то туда добрался, но мы видим и красное казачество, да, мы уже видим спустя 20 лет фильм «Кубанские казаки», мы видим, вернее, читаем «Тихий Дон», где эта проблема тоже довольно остро стоит, но немножко по-другому показана. Что такое расказачивание, мы практически не знаем.
Владыка, может быть, вы нам тогда
поясните? Я тоже несколько слов скажу, конечно. Я сегодня очень рад видеть вас, дорогие друзья, и надеюсь, что нас сегодня услышат наши радиослушатели, братья и сестры, братья-казаки, услышат нашу серьезную тему, которую мы поднимаем здесь. Очень рад видеть сегодня Андрея Константиновича. Мы действительно уже 5 лет провели более 11 мероприятий совместных, и нужно сказать о том, что исследовательских трудов по казачеству практически до революции, кроме небольших как бы каких-то исторических статей, может быть, даже книг по истории казачества, причем, конечно, после особых геройских подвигов наших братьев-казаков во время военных действий, и турецких войн, и Первой мировой войны, и, может быть, там персидского похода и других подобных событий. В общем-то, серьезных исследований по казачеству таких полномерных не было. Науки как таковой вообще, казаковедения, никогда не было в истории нашего Отечества, потому что, ну, были воинами, в первую очередь, казаки, и в мирное время тружениками села, и не до этого было казакам. Тем более, живя на границе постоянно, в состоянии, вот, так сказать, возможности нападения или необходимости выставить очередной опять сотню, тысячу, десять, сто тысяч казаков на войну и так далее. И вот в этом году исполнилось 8 лет, как был образован 5 марта Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви. И мы, собственно говоря, за это время имеем очень много добрых соработников, добрых таких тружеников, добрых партнеров, будем так говорить. И сегодня архив социально-политической истории, лично Андрей Константинович Сорокин, стали такими очень-очень близкими друзьями. Где, как не у них, находится в этом архиве А Андрей Константинович, если не хватает своего архива, запрашивает исторический сегодня музей наш, архив, музей исторического, или, скажем, центральный архив нашей Российской Федерации и так далее. И где, как ни в архивах, находятся первичные документы. Мы же вот в эти годы столетий печальных событий начали говорить о расказачивании, также о гражданской войне, участие казачества в революционных событиях. И каждый год, к сожалению, много будет поводов и в 19-м году, и в 20-м году, до конца гражданских событий, да. Вот. Но начали мы с чего? Собственно говоря, мы говорили, первое было мероприятие в Манеже, когда была выставка, помните, Романова, 400-летие дома Романовых. И мы говорили в целом как бы о таком явлении, как казачество, причем вот серьезные, подтвержденные, серьезные архивными документами архива. Затем было, безусловно, к 25-летию расказачивания было мероприятие, ну и другие совместные такие мероприятия. Как правило, мы также создаем, архив создает выставки. Эти выставки мы потом совместно используем, они посещают казачьи регионы, и более того, вот эта выставка, которую мы 6 марта вместе с конференцией открыли, провели в музее, в архиве, мы ее повезем в мае месяце в Париж, наш центр на Бранле, новый построенный центр с храмом, и там она будет находиться ровно месяц. 23 мая открытие вот этой вот большой выставки из 30 планшетов, где показаны очень краткая история казачества, также показаны, конечно, уже казачество в революционных событиях, гражданской войны, один планшет посвящен полностью убиению царской семьи, например, затем заседание руководителя нашего советского государства, где они разбирают, что произошло в Екатеринбурге, ну и так далее, и так далее. Вот, и все это, конечно, имеет отношение, безусловно, к этим трагическим юбилеям столетия расказачивания и вообще в целом гражданской войны.
Владыка, а все-таки расказачивание – это что такое? Вот Алексей – человек с историческим образованием. Он об этом так говорит тогда, когда задает вопрос. Вот расказачивание и так далее. А я, например, у меня исторического образования нет.
Про расказачивание я тоже мало что знаю. Вот мне поэтому очень интересно.
Вы знаете, все очень просто, с одной стороны. То есть расказать казаков коснулась революция, гражданская война в равной мере, как и все остальные слои нашего общества. Ну, во-первых, многие казаки продолжали, как бы давая присягу на службу императору Николаю Александровичу Романовым, продолжали не принимать советскую власть. Первое. Второе. Безусловно, террор начался в целом по отношению ко всем офицерам, независимо, казаки они или офицеры Белой армии. И когда террор начался, казаки начали, во многом они ушли по своим станицам, по окончании Первой мировой войны, по своим станицам, успокоились, думали, что где-то в центре все перегорит, и мы будем, так сказать, да, спокойно жить и так далее. Конечно, некая горстка генералов думала вернуть, во всяком случае, забрать власть у большевиков, если даже не вернуть императора, то прежние традиции вернуть и так далее. Это одна статья, но их было на самом деле не так много. Большинство уехало по станицам и думали создать, они же были созданы, Донская республика, Кубанская республика. Вот, и так далее. И спокойно жить, и развиваться, и созидать, так сказать, жизнь. Ну, а когда уже начались репрессии по отношению к офицерству, а потом точно так же началось раскулачивание казаков, то есть стали отнимать зерно, и порой даже не лишнее, а то, которое было приготовлено для сева. То есть
еще поля уничтожались.
Продразвездка полностью шла по всем регионам. Дальше богатых казаков особо к ним относились. Отнимались точно так же, как у кулаков по всей России, у так называемых кулаков, дома богатых казаков, так сказать, имущество, продукты питания. И вот, конечно, эта волна возмущения коснулась казаков. Но если крестьянские бунты в основном-то, ну, с вилами, скажем, там, да, они были все равно попроще, а казаки-то были воины, и, конечно, уже поднялись они шашками и с винтовками. Ну, а это уже вооруженный мятеж антисоветский против новой республики. И, конечно же, здесь, ну, как и, собственно, крестьянские простые, вроде попроще бунты, они карались, конечно, уже невероятно жестоко. Хотя до этого, повторяю, было спровоцировано той же продразверской, тем же отниманием имущества и массовыми к этому времени расстрелы офицерства казачьего и генералитета. Вот и все. То есть общая судьба. Может быть, у духовенства она немножко другая. Духовенство не выступало с оружием никогда против советской власти. Здесь просто была поставлена задача уничтожить религию как таковую. И даже не только духовенство, но и мирян, если ты пел на клиросе, если ты женщина какая-то, монашка, пекла просворы, или звонарь звонил в колокола, дедушка Иван, его уже могли арестовать там, ну, чуть позже, по 58-й статье, да, как антисоветчик. Ну, вот сказать, что все ясно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, член комиссии при президенте по реабилитации жертв политических репрессий. Интересно, что сам термин «расказачивание», да, он, по крайней мере, сейчас историками употребляется не только в отношении событий, которые происходили в первые постреволюционные годы, но и к событиям, которые происходили в истории задолго до революции. Это и 17 век, 17, 18, 19, последняя волна, ну, так называемого, да, расказачивания, она приходится на годы правления Александра II, если я не ошибаюсь, но тогда никто, насколько я понимаю, репрессий в отношении казаков не проводил. Были попытки выделения казаков в другие сословия, переселения тоже присутствовали. Но здесь мы сталкиваемся именно с физической ликвидацией людей, с тем, что жгли станицы, с тем, что... Ну, вы знаете, вот что меня во всем этом интересует? Где та точка отсчета? Потому что приходилось сталкиваться с мнением, что поначалу многие казаки были довольно лояльно настроены к советской власти, потому что шла война, соответственно, в результате советской власти многие казаки сумели вернуться домой в свои станицы, к своим семьям. И поэтому, опять же, многие представители казачества начала гражданской войны, гражданскую войну встретили не на стороне добровольческих армий. Вот где та точка отсчета?
Ну, знаете, мы здесь, конечно, и прав совершенно владыка, подчеркивая общность судеб всех социальных, этнических групп на территории бывшей Российской империи или с 1 сентября 1917 года Российской Республики, прошедших через вот эти перипетии гражданской войны. Вы правильно совершенно отметили, что значительная часть казачества достаточно лояльно отнеслась поначалу к первым шагам советской власти, как, в общем говоря, и все население Российской Республики. И давайте в этой связи вспомним о том, что в конце 1917 года прошли выборы в учредительное собрание России, легитимный, легальный орган, который был призван решить судьбы государственного устройства, судьбы России через обсуждение их вот в рамках этого форума собравшего впервые на столь беспрецедентно открытых демократических выборах, в общем, все население всех граждан Российской Республики. С оглушительным перевесом победили партии социалистической ориентации, и можно вполне определенно говорить о том, что население, граждане Российской Республики в конце 2017 года приняли большинством голосов решение о социалистическом выборе. Правда, нужно иметь в виду, что большевики эти выборы проиграли, они получили лишь 25% голосов на этих выборах. Большинство получила куда менее радикальная партия социалистов-революционеров, эсеров, у которых, собственно говоря, большевики заимствовали их лозунг социализации земли, они провели как закон этот лозунг, чем, собственно говоря, и снискали кратковременную поддержку со стороны трудящихся масс, прежде всего тех, которые были заняты в сельском хозяйстве, крестьянство, казачество, и дальнейшее нарастание противоречий, дальнейшее нарастание вот этих столкновений и возникновения гражданской войны, связанные с радикализацией или с радикализацией политики большевиков, которая, вообще-то говоря, обосновывалась и основывалась на их радикальных представлениях о том, как нужно переустраивать жизнь страны. Они были настолько радикальны, что они в конечном итоге повели к повсеместному возникновению очагов сопротивления этой политике. Это, конечно, и та политика, которая обозначается термином «военный коммунизм», которая предусматривала собой и отмену денег, и переход к прямому продуктообмену, и продразверстки, изъятия не только излишков, как признавался Ленин, но и необходимых для крестьянского хозяйства, для его воспроизводства продуктов сельского хозяйства, конфискацию и национализацию частной собственности и многое-многое другое, что и спровоцировало на пространстве 1918 года развертывание гражданской войны. А спусковым крючком послужил разгон того самого учредительного собрания, после которого, как мне представляется, и вот это сползание к полномасштабной гражданской войне оказалось невозможным остановить. На территории Российской Республики возникают самопровозглашенные протогосударства, в том числе, между прочим, и на Дону, и противостояние с донским правительством, которое не признало власти большевиков, становится одним из нервов, одной из чрезвычайно важных точек бифуркации вот этой проверки на прочность большевистского режима. Начинаются именно здесь очень острые столкновения, и это во многом предопределяет ту политику большевиков, которая в начале 1919 года вполне оформляется как целостное, осмысленное поведение новой власти по отношению к казачеству, и она нашла свое вот очень яркое выражение в одном из наиболее острых документов этого периода, принятом 24 января 1919 года. Оргбюро ЦК РКПБ приняло постановление о принятии циркулярного письма ЦК об отношении к казакам. И там есть вполне себе знаковые формулировки, вроде того, что я вот сейчас готов просто процитировать, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. И далее предлагается целый ряд мер борьбы с казачеством как социальной группой.
Если я не ошибаюсь, автор этой цитаты закончил свои дни в подвалах Лубянки в 1937 году.
Знаете, авторство вот этого циркулярного письма до сих пор не установлено. Большинство историков склоняется к тому, что это не было продуманным, обсужденным и согласованным документом внутри большевистского ЦК.
Это не Сергей Сырцов.
Называются Сырцов, автор других документов, исходящих непосредственно от Донбюро. А авторство этого документа называется в качестве возможных авторов не только Сырцов, но и Свердлов, и Сталин, и Троцкий. На самом деле, практически сразу после этого, принятия этого постановления вспыхивает знаменитое Вешенское восстание, и большевики идут на попятный. На пленуме ЦК признается ошибочность этого постановления, и на протяжении всего 19-го года принимаются различными органами советской власти разных уровней разные документы, которые, с одной стороны, воспроизводят примерно вот такие же формулы, которые я только что процитировал, провозглашают необходимость переселения казачества с традиционных их земель и переселения сюда бедноты из центральных регионов России. Но есть и постановления, которые пытаются расколоть казачество, апеллируют к беднейшим его слоям с целью завоевать симпатии этих слоев на сторону советской власти. Этим, между прочим, отличается постановление совместное Политбюро ЦК в сентябре 1919 года, принятое по инициативе Троцкого, когда это постановление обещает поддержку тем, кто будет поддерживать советскую власть, и беспощадный террор по отношению к тем, кто будет этой власти сопротивляться.
У нас небольшой перерыв, ровно минута. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела Комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».